Александр Иванович Куприн. Сказка.
Папа, расскажи мне какую-нибудь сказку. Да слушай же, что я тебе говорю, папочка.
При этом семилетний котик, его имя было Константин, сидевший на коленях у Холщевникова, старался обеими руками повернуть к себе голову отца.
«Да папа же!» – протянул котик плаксиво. «Ну чего ты со мной не разговариваешь?»
Иван Тимофеевич слышал нетерпеливые слова своего сына, но никак не мог сбросить с себя того страшного очарования, которое овладевает человеком, засмотревшимся на блестящий предмет. Лампа под зеленым абажуром бросала на скатерть стола яркий ровный круг. Иван Тимофеевич видел в этом круге две близко склонившиеся головы. Одну женскую, белокурую, с нежными и тонкими чертами лица, другую — гордую и красивую голову юноши, с которой черные волнистые волосы падали небрежно на плечи и на смуглый смелый лоб. На своих щеках и шее Холщевников чувствовал прикосновение нежных рук котика и его теплое дыхание, слышал запах его волос, слегка выгоревших за лето на солнце и напоминавших запах перьев маленькой птички. Две головы, склонившиеся около лампы и почти касавшиеся волосами, принадлежали жене Холщевникова и Григорию Баханину, его лучшему другу и ученику. В душе Холщевникова совсем не было зависти. Наоборот, он гордился тем, что будущая знаменитость Баханин брал у него первые уроки, и что его жена Лидия раньше всех признала и оценила его ученика. Баханин чертил карандашом на лежавшем перед ним листе бристольской бумаги, и из-под его руки выходили карикатуры, виньетки, животные в человеческих костюмах, изящно сплетенные инициалы, тонкие женские профили. Эти небрежные наброски быстро сменялись один за другим, вызывая на лице Лидии Львовны, внимательно следившей за карандашом, то усиленное внимание, то веселую улыбку.
«Ну вот какой ты, папа! Сам обещаешь, а сам теперь молчишь!»
«Ну хорошо, хорошо, котик, я тебе расскажу сейчас сказку. Не сердись, только что бы тебе рассказать?» Он задумался.
«Про медведя, которому отрубили лапу? Только я это уже знаю».
Внезапно в голове Холщевникова сверкнула вдохновенная мысль. Разве жизнь его не может послужить темой для хорошей, трогательной сказки? Разве давно это было? Всего 12 лет тому назад, когда он, бедный, неизвестный художник, затираемый начальством, оскорбляемый невежеством и рекламированием бездарностей, не раз ослабевал, терял голову в жестокой борьбе с жизнью и проклинал тот час, когда взялся за кисть. В это тяжелое время на его пути встретилась Лидия. Она была гораздо моложе его. Она была ослепительно красива, умна, окружена поклонниками. Когда он падал духом, она ободряла его лаской, нежной заботой, веселой шуткой. Теперь имя Холщевникова известно всякому грамотному человеку. Его картины украшают галереи коронованных особ. Он единственный из академиков, которого обожает ни во что не верящая среда молодых художников. Тема сказки быстро сложилась в его голове. «Ну, хорошо. Слушай, котик, только чур не перебивать. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король с королевой.
И у них не было детей?»
— спросил котик тонким голосом. «Нет, котик, у них были дети.
Не перебивай, пожалуйста.
Наоборот, у них детей было чрезвычайно много. Так много было детей, что когда король разделил всем сыновьям свои богатства, то младшему-то сыну ничего не досталось. Ни одежды, ни лошадей, ни домов, ни слуг, ничего». «Да. Ну вот, когда король почувствовал, что близок его конец, созвал он своих сыновей и говорит им: «Милые дети, может быть, я скоро умру, и потому хочу выбрать из вас наследника, но непременно самого достойного. Вы знаете, что на границе моего королевства есть большой-пребольшой дремучий лес, а в самой середине леса стоит мраморный дворец. Только проникнуть туда очень трудно. Но вы идите смело вперед. У ворот мраморного дворца вы увидите трех львов, прикованных на цепях. Одному имя – Зависть, другому – Бедность, третьему – Сомнение. Львы кинутся на вас с оглушительным ревом, но вы идите все прямо и прямо. Во дворце, в серебряной комнате, на золотом треножнике, усыпанном звездами, горит вечный священный огонь. Итак, запомните мои слова. Кто из вас зажжет от этого огня светильник и возвратится с ним домой, тот и будет наследником моего царства». Иван Тимофеевич, не выпуская котика из своих объятий, закурил папиросу. Баханин и Лидия, по-видимому, с интересом прислушивались к его сказке. Баханин даже приложил ладонь зонтиком к своим глазам, стараясь из света разглядеть Холщевникова, сидевшего в темном углу в качалке. «Ну-с, хорошо, — продолжал Холщевников, — пустились королевские сыновья в путь. Поехал и младший принц. Долго ли, коротко ли, но только доехали братья до леса. Вот старшие и говорят: через лес ехать и страшно, и трудно, и далеко. Поедем-ка вокруг, может быть, найдем другую дорогу». А младший говорит: «Вы, братцы, как хотите, а я поеду прямо, потому что другой дороги через лес нет». А лес все гуще и гуще, на каждом шагу непроходимые болота, крутые овраги, чаще лесная. Не хватило у принца сил. Повалился он на сырую землю и уж думает, что ему конец приходит. «Теперь погибну я ни за что, и некому меня даже похоронить». Только это он подумал, как вдруг откуда ни возьмись, появляется перед ним фея в белоснежных одеждах и говорит ему: «Зачем ты, принц, отчаиваешься и ропщешь? Возьми мою руку и иди». И как он только дотронулся до ее руки, то сразу почувствовал облегчение, встал и пошел вместе с прекрасной феей. И когда по дороге он ослабевал и готов был упасть от усталости, фея крепче сжимала его руку. Холщевников остановился.
«Ну а что же, папа, дальше?»
Пришел принц во дворец. Он не испугался страшных львов, сидевших на цепях у ворот, потому что с ним была прекрасная фея.
Он зажег священный огонь от золотого жертвенника, и когда он возвращался из дворца, то львы лежали у ворот, как ручные собаки, и лизали следы его ступней. Лес расступился в стороны, а прекрасная фея превратилась в принцессу, и с тех пор никогда уже больше не покидала принца. Что же до всех остальных братьев, то некоторые испугались трудной дороги и остановились на середине, а иные возвратились домой, и над ними и все государство смеялось. А младший принц со своей прекрасной принцессой стали жить да поживать, да добра наживать. Так-то, мой котик.
И все, папа?
Все, мой мальчик. Иди-ка теперь ты лучше, мой маленький принц, спать. Попрощайся с мамочкой и с Гришей.
Нехорошая сказка,
сказал мальчик, однако послушно встал, поцеловал Лидию Львовну, которая заботливо и бережно его перекрестила, потом поцеловал Баханина и, взявши за руку отца, пошел в детскую. Холщевников с умиленным и растроганным сердцем перекрестил сына и, тихо ступая своими лайковыми туфлями, вышел из детской на террасу. Ни Лидия, ни Баханин не слышали его шагов. Она лежала у него на плече и, закинув назад голову, с полуоткрытыми, смеющимися влажными губами, уклонялась от его поцелуев. Видно было, что сопротивление Лидии волнует обоих. Она побледнела, а смуглое лицо Баханина приняло умоляющее выражение. Наконец она, точно обессилев, со страстным вздохом, похожим на стон, прижалась губами к его губам и порывисто обвела его шею своей прекрасной полуобнаженной рукой. Сказка окончилась.
Вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Сказка». Читал заслуженный артист России Валерий Захарьев. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.